Так, совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Добрый день всем слушателям радио Озоди, Азаттык, Озодлик, Азатлик и Азаттык. Новый выпуск «Перекрестка» специальной программы на русском языке, подготовленной сотрудниками Центральноазиатских служб радио «Свобода, Свободная Европа», веду я, Хиромон Бакузода. Поздравляем всех слушателей с наступившим летом. Многие в наших странах наслаждаются уже теплой погодой и началом традиционного сезона отпусков. Впереди важный футбольный чемпионат Европы, кстати, о котором мы еще сегодня поговорим. А для тех, кто не привык оставаться в стороне от главных событий даже на отдыхе, напоминаем, и в летнее время журналисты радио «Свобода, Свободная Европа» будут постоянно ставить вас в курс важных событий региона и мира. Не забывайте следить за событиями вместе с сайтом rus.ozodi.org, рубрика «Перекресток». Повторяю, rus.ozodi.org, рубрика «Перекресток». А сегодня в программе. Кыргызское общество призывает привлечь к ответственности обидчиков женщин-мигрантов, издевающихся над ними под видеокамеру. Встревоженный влиянием социальных сетей, лидер Казахстана предлагает альтернативные пути для освещения социальных проблем общества в интернете. Путин едет в Ташкент и Астану. Эксперты уверены, Центральная Азия в приоритетах внешней политики России при новом Путине. Кроме того, поговорим о том, почему в туркменских школах и университетах многие недовольны качеством образования и как в Узбекистане придумали так называемый налог на футбол в свете предстоящего чемпионата Европы. Обещаю, сегодня вы найдете много интересного для себя, и если вам захочется поделиться с нами вашими впечатлениями, звоните нам в Прагу 420-22-11-22-491. Повторяю, 420-22-11-22-491. Вы можете выразить свое отношение к тому, что сейчас многие не только в Кыргызстане обсуждают тему издевательств над женщинами, находящимися на заработках в России. Напомню, не так давно в интернете стали появляться любительские видеозаписи, сделанные на мобильные телефоны, где мужчины издеваются над молодыми женщинами, трудовыми мигрантками из Кыргызстана, проживающими в России. Эти парни называют себя патриотами, обвиняют своих жертв в неподобающем поведении и сексуальных отношениях с мужчинами других национальностей. Парни жестоко издеваются над своими жертвами и, похоже, не боятся, что за это их могут наказать. В принципе, до определенного времени многие так и думали, потому что пристыженные и униженные молодые женщины, чьи имена и лица также открыто демонстрируются в записи, молча в одиночку переживали свою боль. Пока проблема не привлекла внимания журналистов из широкого круга общественности Кыргызстана, о чем нам расскажет журналист Кыргызской службы радио «Свобода, Свободная Европа» в Бишкеке Рахат Кенешева.
В социальных сетях можно увидеть видеозаписи, где члены некой группировки «Патриот» в воспитательных, как они сами говорят, целях жестоко избивают девушек-кыргызок и издеваются над ними, раздевая их догола. Они обвиняют девушек в связях с мужчинами других национальностей. Девушек заставляют громко произносить имена и фамилии, место постоянного проживания. Весь этот допрос активно сопровождается избиением. В некоторых случаях жертвам угрожают ножами и электрошокерами. Отвечать на свои вопросы они требуют, смотря прямо на камеру и опустив руки. При этом парни демонстрируют в объектив ее паспорт, чтобы были видны ее личные данные. Увидев все это, многие сомневались в том, что насильники будут наказаны, а девушки обратятся за помощью в официальные органы. Однако на этой неделе Азаттыку стало известно о том, что одна из жертв, 20-летняя уроженка Джалалабадской области, вернулась домой и обратилась в милицию. Другая девушка по имени Сапаргуль, о которой, кстати, говорили, что она после всего этого покончила жизнь самоубийством, тоже решила обратиться в правоохранительные органы. В настоящее время она находится в России, поэтому заявление написала на имя российских правоохранительных органов и кыргызского посольства в Москве. Получается, Сапаргуль вторая девушка, которая написала заявление после серии журналистских расследований корреспондентов Азаттыка, придавших огласке обстоятельства этих нашумевших дел. В телефон В интервью девушка подробно рассказала о том черном для нее дне. Девушка рассказывает, что к ногам привязали провода, подсоединенные к автомобильному аккумулятору, и пригрозили, чтобы она говорила то, что они скажут. На сегодняшний день известно о 3-4 таких фактах, выложенных в интернет, но их может быть и больше, говорят эксперты. По словам юриста посольства Кыргызстана в Москве Алмаза Абдисияева, все личности предполагаемых преступников установлены.
В состав этой группы входят члены организованной преступной группировки кыргызстанцев в Екатеринбурге. Личности всех семерых человек установлены. Они являются уроженцами Сузакского района Джалабадской области. В апреле все они были привлечены к уголовной ответственности по фактам избиения и похищения людей.
Однако, по последним данным, все эти граждане уже успели скрыться от правоохранительных органов Екатеринбурга. Говорят, они сейчас в Кыргызстане. Но и здесь пока никто точно не знает о их местонахождении. Говорит заместитель министра внутренних дел Курсан Асанов.
Все должно решаться в рамках закона. Если наши российские коллеги возбудили уголовное дело, от них автоматически поступят соответствующие сведения.
О том, что ситуация складывается не совсем простая, говорит и посол Кыргызстана в России Болот Джунусов. По его словам, сейчас рассматривается вопрос об открытии кризисного центра специально для женщин-мигранток при посольстве. Но для этого нужна помощь доноров, говорит посол.
Не решается социальные задачи. Плюс мы сталкиваемся сейчас с фактами насилия по отношению к женщинам-мигрантам. Уже существует острая необходимость того, чтобы подобного категория женщин, она имела возможность обратиться в кризисный центр за необходимой психологической, медицинской, юридической помощью. При необходимости с возможностью укрытия на некоторое время.
По данным Центра миграции Российской академии наук, в общем количестве женщин-мигранток гражданки Таджикистана составляют 12%, Узбекистана 15-16% и Кыргызстана 30-40%. Также кыргызские мигрантки удерживают первое место по показателям среднего молодого возраста, количеству брошенных детей и знанию русского языка. 30% из общего количества всех мигрантов в России составляют женщины, это согласно официальной статистике. А если взять реальные масштабы, то их количество в разы превышает эту цифру, и никто не знает точного числа этих женщин. По сообщению кыргызского парламента, в детских домах Москвы находятся как минимум 230 детей кыргызских мигрантов. В общественном фонде московских кыргызов «Айгультаж» отметили, что матери брошенных детей стали жертвами сексуального насилия своих земляков. Элеонора Бишенбекызы, Рахат Кенешева, специально для программы «Перекресток» из Бишкека.
Признаюсь, и мне было тяжело слушать первые мгновения этого материала. Если вам тоже есть что сказать, пишите свои комментарии под этим материалом на сайте rus.ozodi.org, рубрика «Перекресток». rus.ozodi.org, рубрика «Перекресток». Мы обязательно проследим до конца эту проблему и расскажем вам о ее результатах. Кстати, я уже сейчас вижу, что эта тема, а вернее репортажи наших коллег из радио «Азаттык» на кыргызском и английском языках стали одними из обсуждаемых тем в социальной сети Facebook. Многие шокированы, другие приветствуют мужество двух молодых женщин, обратившихся в органы правопорядка с просьбой привлечь их обидчиков к ответственности. Кстати, Facebook, другие социальные сети типа Twitter, Одноклассники или Мой Мир в последние годы стали активной и открытой площадкой для обсуждения наболевших проблем для многих жителей Центральной Азии. Однако, как оказалось, некоторым представителям власти это не по душе. На этой неделе президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, выступая на съезде лидеров мировых религий в Астане, подверг критике сетевые ресурсы. Он предложил создать специальный интернет-портал, который формировал бы и укреплял толерантность и доверие на глобальном уровне. Однако в гражданском обществе Казахстана не все разделяют инициативу президента. Моя коллега из казахской службы радио «Свобода», «Свободная Европа» Светлана Глушкова подробнее на эту тему.
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил создать специальный интернет-портал, который бы способствовал укреплению толерантности и доверия в обществе. По мнению Нурсултана Назарбаева, сетевые ресурсы служат для пропаганды лжи, братоубийственных призывов и ненависти вместо распространения знаний. Как следствие, по мнению президента Казахстана, подрываются моральные и нравственные ценности любого общества.
Так, высочайшие информационные технологии, новейшие коммуникации, призванные объединять народы, нередко применяется для разъединения людей, возведения новых барьеров внутри обществ между странами.
Независимый блогер Дина Бильдельдаева говорит, что нельзя считать информационные технологии барьерами для разъединения людей в обществе. Все прогрессивные страны и правительства, говорит блогер, признают преимущества информационных технологий и, в частности, интернета. По ее словам, власти Казахстана заговорили о создании интернет-портала с целью создать свой цензурированный контент. Впоследствии это приведет к блокировке новых сайтов, которые, на взгляд властей, не будут отвечать каким-либо критериям распространения информации, уверена блогер. В Казахстане заблокирован доступ к ряду интернет-ресурсов. Среди них популярна онлайн-платформа «Живой журнал», оппозиционные сайты телеканала «К+» и газеты «Республика», которые можно читать только через прокси-серверы. По мнению блогера, властям не нравится, что в интернете люди могут свободно координироваться и выражать свое мнение.
По идее, свободная площадка, где каждый может создавать свой контент, свою информацию, где каждый может читать любую информацию, которую он считает нужным, да? И, конечно же, это не нравится Азербайджану, это не нравится властям, поэтому они хотят создать свой собственный сайт, который они могут контролировать.
Еще один блогер Айгуль Кохаева говорит, что когда в стране есть социальная несправедливость, религию привлекают в качестве инструмента управления людьми. Но сегодня использовать религию для смирения абсолютно бесполезно, говорит Айгуль Кохаева.
Государство должно волновать, что происходит с казахстанским человеком, какие у него социальные проблемы. Решите социальные проблемы, а с верой человек разберется.
Айгуль Кохаева рассказывает, что кроме активных гражданских групп, которые отстаивают в социальной сети определенные позиции, существуют и так называемые доморощенные молодые псы, которым платят деньги, чтобы формировать определенное информационное поле и нужное общественное мнение. Такие люди регистрируются в сети, а позже нападают на идейного человека, пытаясь его затроллить или утопить в потоке ненужной информации. По словам Айгуль Кохаевой, эти люди, среди которых есть и известные имена, быстро вычисляют и вносится в черный список. Оппозиционный активист Игорь Колов рассматривает любое информационное издание как средство пропаганды. По его мнению, сейчас активную гражданскую молодежь хотят отвлечь от своей активной общественной деятельности. Но заставить верить человека через какой-то информационный ресурс чему-то невозможно, считает Игорь Колов.
Это чистая политика, и направлено это на то, чтобы отвлечь молодежь от, наоборот, от реалий, от реальной жизни, о том, как она живет, как она плохо живет.
Гражданские активисты говорят, что в Казахстане нужны не мифические сайты, а реальные действия в социальной сфере, если власти Казахстана на самом деле хотят изменить что-то в стране к лучшему. Светлана Глушкова, радио «Азатык», специально для программы «Перекресток».
Не мифический сайт rus.ozodi.org расскажет вам все самое важное и интересное, что происходит на пространстве Центральной Азии. rus.ozodi.org.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб. Радио Свободная Европа. Радио Свобода. Свобода. Свобода.
Кто определит будущее Центральной Азии? Диктаторы? Исламисты? Или демократы?
Центральная Азия стоит на перекрестке. Нужна ли нам своеобразная демократия?
Центральная Азия стоит на перекрестке, и трудно угадать, в какую сторону повернуть.
С одной стороны, дискуссия вокруг водных вопросов выглядит ясной. Два небольших государства с гористой местностью противопоставляются трем крупным государствам, обладающим запасом нефти и газа, но испытывающим недостаток поливной воды.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
На днях российский президент Владимир Путин в рамках своего первого официального зарубежного визита в Центральную Азию решил посетить Узбекистан и Казахстан. Вполне логично, учитывая сложившиеся деловые и личные отношения лидеров этих стран с давним партнером в Кремле. Планируется, что 4 июня президент России побывает в гостях в Узбекистане, затем 6 и 7 июня Владимира Путина будут ждать в Астане. Между Ташкентом и Астаной он намерен побывать в Пекине, где состоится очередной саммит региональной международной шанхайской организации сотрудничества, куда помимо этих стран входят и Кыргызстан с Таджикистаном. Как говорят эксперты, по-видимому, Центральная Азия станет для руководства России в новый период правления Кремлем Путиным более приоритетной в свете интеграционных амбиций на пространстве СНГ. Концепция внешней политики Путина, документ, представленный Кремлем сразу после его инаугурации в начале мая, подчеркивает важность евразийского региона для перспективы Кремля. Эксперт по международным вопросам Сергей Маркедонов уверен, что для Путина будет важнее налаживать отношения с близлежащими соседями, нежели с Западом или Европой. В интервью из Вашингтона на вопросы таджикской службы радио «Свобода. Свободная Европа» Маркедонов так пояснил свою точку зрения.
О будущем идет речь в первую очередь об ОДКБ, поскольку значение этой структуры вырастает после 2014 года, после того, как натовские коалиционные силы покидают Афганистан, и много вопросов по поводу предсказуемости стабильности в Центральноазиатском регионе возникает. Второй проект связан с Евразийским экономическим союзом. Он тоже базируется не на какой-то памяти о советском прошлом или на какой-то ностальгии. Есть забота о конкретном экономическом выживании в сложных кризисных условиях. Насколько эти проекты будут удачны, судить сложно, потому что многое зависит от того, насколько интеграционная мотивация будет сильна. С моей точки зрения, проекты не могут быть удачны, если это только будет проект, за который будет платить Россия, думать Россия и переживать Россия. Интеграция только тогда интеграция, когда разные участники за это платят, об этом думают и за это переживают. Строго говоря, что Россия хочет видеть в результате, какой проект, да? Какая-то идея не видна. Вот мне кажется, что если Путин всерьез собирается строить интеграцию на новой основе, а не только на старых добрых воспоминаниях, то нужно подумать об этом идеологическом компоненте.
До сих пор политика Кремля, в частности самого Путина, демонстрировала некое дистанцирование от внутрирегиональных конфликтов в Центральной Азии, где только Узбекистан и Таджикистан вот уже более 10 лет переживают что-то напоминающее холодную дипломатию. И при этом многие региональные организации на постсоветском пространстве с участием России, типа того же ШОС или ОДКБ, по своей сути не приемлют внутренние разногласия стран, декларирующих общие политические и стратегические цели. Думаете ли вы, господин Маркедонов, что в этот раз Путин предпримет шаги к примирению соседей? Есть ли такой шанс?
Шансы есть сблизиться, потому что Афганистан, я думаю, многих помирит. Вот, может быть, я цинично говорю и в категориях реальной политики, но я всегда не устаю повторять, нереальная политика хуже, чем реальная. Вот мне кажется, Афганистан многих помирит. И здесь, опять-таки, лидерские качества России будут подтверждены тогда, когда Россия станет успешным медиатором. Да, проблем в Центральной Азии много. Не только между Узбекистаном и Таджикистаном. Есть проблемы и между, допустим, Узбекистаном и Казахстаном. Борьба за региональное лидерство в Центральной Азии. Там много других проблем существует. И мне кажется, что вот здесь, между Киргизией и Узбекистаном тоже есть проблемы, да, в свете, да, особенно событий 2010 года. Вот здесь роль Москвы именно как медиатора будет очень востребована, и наш ответ на поставленный вопрос вами в начале беседы нашей будет тоже зависеть от умения сближать эти позиции. Мне кажется, что ситуация в Афганистане будет очень заставлять центральноазиатские страны сближаться.
То есть вы хотите подчеркнуть общие угрозы экстремизма или наркотрафика в период Афганистана без коалиционных сил?
Самая страшная угроза там, мне кажется, это государственный коллапс. Вот это может быть самое страшное, потому что все остальное это следствие, да? Вот, так сказать, экспорт экстремизма, экспорт терроризма, какие-то пограничные конфликты. Ведь это следствие, да? Коллапс государства произошел в начале 90-х в Афганистане, и получилось то, что получилось, да? В вашей стране была 5 лет гражданская война, в том числе подпитываемая из Афганистана и так далее. Общая нестабильность. Вот мне кажется, что ни Советский Союз, ни США, вот начиная с 79-го года, так и не поняли, собственно, главный запрос, что в Афганистане нужно сделать. То есть одни строили там коммунизм, другие строили демократию, хотя там надо было просто строить нормальные государственные институты. Вот. К сожалению, этого было не сделано, и у меня большие опасения, что за 2 года это удастся сделать быстро. А если это будет не государство, а просто, так сказать, некая территория с разными конкурирующими проектами, целями, задачами, то это, конечно, опасно.
Сергей Маркедонов, известный эксперт по международным проблемам, ответил на вопрос радио Зоди.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Программа «Перекресток» рассказывает о наиболее интересных событиях в Центральной Азии глазами журналистов. «Радио Свобода. Свободная Европа». Звоните нам в Прагу. 420-22-11-22-491. Повторяю, 420-22-11-22-491. 22-491. Традиционно первый день наступления лета в странах бывшего СССР и многих других регионах мира отмечается Международным днем защиты детей. В странах Центральной Азии, где проживает немало многодетных семей, всегда есть о чем задуматься, когда речь заходит о детях. Детей здесь любят, но и проблем у них немало. Многие представители нового поколения в Центральной Азии переживают проблемы социально-экономического характера. В некоторых регионах дети сталкиваются с незнакомой их советским сверстникам проблемой с продовольствием, посещением школы. К примеру, по данным ЮНИСЕФ, в Таджикистане каждый шестой ребенок, то есть 16%, живет в крайней нищете, а 9 из 10 детей, по информации того же Фонда защиты детей ООН, не посещают дошкольные учреждения, то есть не ходят в детские садики. Вместе с тем, существует в регионе определенный процент детей из обеспеченных семей, имеющих все, что пожелают, доступ к новейшим технологиям, возможности выезжать за рубеж и учиться в лучших школах. Вот такой контраст. В Туркменистане, где, несмотря на закрытость от внешнего мира, очень многое, в частности, отношение к процессу образования школьников и студентов довольно схоже с тем, что происходит в его соседних странах. Многие молодые люди жалуются на некачественное среднее и высшее образование, нехватку профессиональных преподавателей и бесконечные мероприятия, в которых обязывают участвовать всех участников учебного процесса. Алтын Магауина, моя коллега из туркменской службы радио «Свобода, Свободная Европа», так раскроет эту тему.
22-летний Мелис, студент одного из европейских вузов, стремление своих ровесников получить профессиональное образование за рубежом объясняет низким качеством образования в Туркменистане. По его словам, те, кто не может пройти по государственным программам, готовы сами заплатить и учиться за рубежом.
Уровень знаний, который дают в Туркменистане и которые дают в Европе, очень различен. Так как очень часто студентов в Туркменистане посылают на всевозможные мероприятия, встречи президента, тем самым не дают нормально сосредоточиться на учебе. Вообще очень большое различие между студентами в Туркменистане и Европе, потому что студенты в Туркменистане очень себя чувствуют скованно все, и им не дают возможность развиваться.
Туркменский писатель Аманрат Бугаев считает, что за последние несколько лет в стране было сделано немало для того, чтобы восстановить образовательную систему страны, которая была доведена до плачевного состояния во времена Ниязова. Но, по мнению писателя, здесь тормозящим фактором является именно нехватка профессиональных преподавателей и бесконечные мероприятия, в которых обязывают участвовать учеников школ, студентов и самих учителей.
К сожалению, уровень некоторых туркменских учителей ограничился знанием культовой книги Сапармурада Ниязова «Рухнамы». Раньше были отменены все курсы повышения квалификации учителей, но сейчас в этом плане проводится определенная работа.
19-летний студент из Ашхабада Гильдемурат в разговоре с радио «Адатлах» рассказал, что их каждый день по 2-3 часа под палящим солнцем заставляли готовиться к Дню Конституции, который отмечался 18 мая. По словам студента, репетиции к такого рода торжествам обычно начинаются за 3-4 недели до самого праздника, и такое происходит чуть ли не перед каждым праздником или торжеством. 40-летняя жительница Балканабада Русат Хатамова в разговоре с радио «Адатлык», рассказывая о своей соседке-студентке, вопрошает. Они, одевшись в красивые наряды, участвуют на открытии разного рода новостроек и прочих мероприятий, а на учебу у студентов времени не хватает. Я была так поражена, кем эти дети будут после получения дипломов? Врачами, математиками, учителями без знаний? Кто сможет ответить мне на этот вопрос, говорит Рухсат. Пять лет назад в средних школах Туркменистана было восстановлено 10-летнее, а в вузах 4-летнее образование. Однако с тех пор улучшение качества образования не было замечено. Хотя и этот фактор создает определенного рода трудности для тех ребят, которые пытаются продолжить свое образование за рубежом. Министерство образования Туркменистана и руководство школ все еще с опаской относятся к введению в школьный процесс прогрессивных форм обучения. Зато приветствуются наглядные пособия, возвеличивающие и укрепляющие наличии культ президента Гурбангулы Бердымухамедова. По мнению местных обозревателей, пробуксовывание реформы образования нарушает закон об образовании в Туркменистане, принятый в начале 2007 года. Виновным в этом местные юристы считают правительство, не выполняющее статью закона, где указано, что именно правительство должно обеспечить реализацию и защиту конституционного права граждан на образование. Но пока никто государство за это к ответственности не привлекал, а молодежь продолжает вынужденно участвовать в разного рода мероприятиях, которых только на июнь месяц запланировано свыше 50. Алтын Магауина специально для программы «Перекресток» от Туркменской службы «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода».
Скоро начинается главное событие этого лета. Как и в других уголках мира, жители Центральной Азии с нетерпением ждут начала чемпионата Европы по футболу, который за 24 дня объединит всех на свете, невзирая на национальные, языковые или политические разногласия. Начинается сезон футбольной лихорадки. 14-й чемпионат Европы по футболу под эгидой УЕФА пройдет с 8 июня по 1 июля на территории Польши и Украины. Состязание 16 лучших футбольных коллективов континента, пожалуй, станут главным событием для 3 миллионов жителей планеты, среди которых немало и фанатов из Узбекистана. Последние годы в этой стране вошло в традицию смотреть футбол не у домашних телевизоров, а в кругу ярых болельщиков где-нибудь в спортивном баре. Но, похоже, узбекские власти решили, воспользовавшись таким событием, пополнить казну за счет Евро-2012. Правительство приняло решение обложить местные спортбары, кафе и рестораны так называемым налогом или данью на футбол. Фарух Юсупов, коллега из узбекской службы «Радио Свобода», «Свободная Европа», связался с представителями власти в Узбекистане, чтобы те пояснили решение о требовании оплатить право на демонстрацию футбола в местных кафе и барах.
Ташкенте это будет стоить $1000 по государственному курсу. В области необходимо будет заплатить $500, чтобы получить у нас разрешение. И потом можете спокойно показывать матчи от начала до конца.
Сказала представительница национальной телерадиокомпании Узбекистана. Как нам рассказали, заведения вроде спортбаров и кафе по всей стране, которые обычно развлекают своих посетителей трансляцией различных состязаний, если не заключат контракт с НТРК Узбекистана и не уплатят установленный тариф, во время матчей Евро-2012 должны будут переключать телевизоры на другие каналы. Даже если это зарубежные каналы спутникового вещания.
Если у вас есть спутниковая антенна, это не означает, что вы у себя в баре можете показывать матчи чемпионата. Все равно вам придется заключить с нами контракт, потому что национальная телерадиокомпания Узбекистана заключила контракт с Азиатским союзом телерадиовещания и купила авторские права на трансляцию матчей чемпионата на территории Узбекистана. У зарубежных каналов вроде Евроспорт такого права на трансляцию матчей на территории Узбекистана нет. После того, как вы приобретете лицензию, можете показывать матчи и по зарубежным каналам.
Говорит работник отдела рекламы НТРК Узбекистана, который представился как Отабек. Наши доводы о том, что известные спутниковые каналы не приобретают право на трансляцию на отдельно взятую страну, а вообще для возможности трансляции международных спортивных состязаний. Отабек понять не захотел. По его словам, этот вопрос решен на уровне заместителя премьер-министра республики.
Это решение указано в протоколе номер 83 собрания координационной комиссии и утверждено вице-премьером Абдуллой Ариповым. Там записано, что кафе, бары и прочие пункты общепита, желающие показывать матчи чемпионата, должны заключить с нами контракт.
Говорит представитель НТРК Узбекистана Отабек. В УЕФА, Союзе Европейских Футбольных Ассоциаций, посчитали ситуацию с трансляцией Евро-2012 в Узбекистане из ряда вон выходящей.
Условия прав на массовое распространение трансляции матчей чемпионата зависит, например, от размера экрана, количества зрителей и тому подобное. Но это обычно обговаривается с УЕФА. Размер экрана не должно быть больше 6 квадратных метров. Зал должен быть рассчитан на не более 150 человек, и не должно быть побочных спонсоров и платы за вход. Насчет того, чтобы какой-то телеканал покупал право на трансляцию, а потом заставлял рестораны платить за право показать матчи, я никогда не слышал.
сказал представитель Европейской Федерации Футбола. Мы также обратились по этому вопросу в отдел спортивного вещания Первого канала России. Специалист Первого канала, представившаяся Оксаной, была несколько удивлена нашим вопросом.
То есть вы имеете в виду ситуацию, что вот в обыкновенном московском баре включают большой телевизор, собирается публика и смотрит футбол. Нас это не касается. У нас по договору права только на телевизионную трансляцию, и все.
Несмотря на то, что $1000 довольно внушительная сумма для Узбекистана, и требования НТРК, мягко говоря, сомнительны, некоторые владельцы спортбаров и кафе не собираются оспаривать его. Работник ташкентского спортбара признает, что это очень накладно, но чего не сделаешь для клиентов.
Нашу клиентскую базу, чтобы удержать, нам, то есть вынуждены, а то у нас... Во время футбола уйдут люди многие.
Сказал работник ташкентского спортбара Black Us. Поэтому, говорит наш собеседник, для того, чтобы узбекские футбольные фанаты могли лицезреть Евро-2012 в спортбарах, придется заплатить хоть и рубль себе.
Вот такой футбол. Нам было бы интересно узнать, что вы думаете по этому поводу. Обязательно оставьте ваши комментарии под статьей о футболе в рубрике «Перекресток» на сайте rus.ozodi.org. Повторяю, rus.ozodi.org. Рубрика «Перекресток». А пока я, Хиромон Бакузуда, с вами прощаюсь ровно на неделю. Всего хорошего.